Бородатого времени суток, дорогие друзья, вы слушаете 266-й выпуск подкаста «Теория большой бороды» самого научно-космического русскоязычного аудиошоу. Меня зовут Антон Поздняков. Сегодня у нас долгожданный гостевой выпуск. В этом выпуске мы с вами поговорим о такой важной штуке, как образование. Поговорим про образование в целом, какие есть подходы, какие методологии используются, как это все менялось и меняется со временем. В частности, поговорим об онлайн-образовании, во многом об этом, которое в свете последних событий как нельзя более актуально. И для этого мы запартнерились, собственно, с сервисом Яндекс.Практикум, который из сервиса по образованию для айтишников сейчас активно растет в нечто большее, как мне кажется. Сегодня у меня в гостях руководитель факультета по анализу данных и специалист по образовательному дизайну Елена Швец. Привет!
Привет!
А давай, наверное, в двух словах для начала расскажи, пожалуйста, чем ты конкретно занимаешься в практикуме, потому что вот такое длинное название должности у тебя, и не сразу понятно, что именно в эту роль входит. То есть расскажи немножко тогда о своей роли в практикуме.
Ну, в практикуме я, там, с одной стороны, занимаюсь развитием факультета анализа данных, вот, и исторически, когда там, мы собирали практикум, я пришла изначально сетапить факультет анализа данных и руковожу, соответственно, программами там, аналитика и дата-сайентиста. Вот. И также, помимо этого, я интересуюсь образовательным дизайном и применяю эти практики в конструировании программ, создании курсов и транслирую это знание к нам в команду, команду всего практикума. Вот, поэтому как бы тут такая двусоставная название должности. Вот, по сути, отражающая там задачи и интересы. Вот.
А в двух словах еще, вот, что такое образовательный дизайн? То есть ты прям дизайнишь курсы, которые у вас представлены, да? Ну, до какой степени ты это делаешь? То есть что конкретно ты в них дизайнишь? Потому что, ну, для меня сложно понять, где проходит граница между знаниями непосредственно, которые относятся к курсу. Ну, вот, допустим, возьмем, давай, какой-нибудь там курс Data Science, да? Вот есть в этом деле специалист, который знает, что такое Data Science, и есть, я так понимаю, ты с другой стороны, как вот, собственно, дизайнер самого курса. Что входит в твою юрисдикцию? Чем ты управляешь в этом курсе? Что ты говоришь, вот, надо делать так и не так? И, соответственно, где заканчиваются твои полномочия и начинаются уже непосредственно полномочия человека, который как бы специалист вот в какой-то конкретной узкой сфере?
Ну, как по-другому, там, образовательный дизайн у нас чаще известен как методист. И, ну, как бы образовательный дизайн, по сути, это история про то, как спроектировать образовательный опыт студента под цели и задачи вообще этого образования и с учетом потребностей студента, проще говоря, чтобы образование, оно действительно приводило к какой-то цели, там, например, цели трудоустройства, да, или цели отработки какого-то конкретного навыка, вот, и при этом, чтобы это образование было классным, современным, интересным, и, ну, вообще, чтобы учеба была, она в кайф так же, как, там, не знаю, в кайф чтение Арзамаса или, там, каких-то там других там образовательных роликов или чего-то такого. И, собственно, если говорить про то, что такое дизайн образовательного опыта студента, вот, то это начинается с, ну, исследования того, зачем вообще это образование нужно. В случае практикума у нас это исследование рынка, исследование того, какими навыками, какими знаниями должен обладать человек, чтобы устроиться на джуниорскую позицию и пройти испытательный срок в первые 3 месяца работы. Вот. И как бы методист здесь ну, прорабатывает портрет выпускника, вот, то есть он формирует требования к знаниям, умениям, навыкам студента на выходе из программы. Вот, и дальше, отталкиваясь от этих требований, проектируется вся программа обучения, то есть там дальше она разворачивается уже с учетом требований по времени обучения, по каким-то специальным форматам. Вот, и методист вместе с экспертом, с носителем знания, например, там, вместе с дата-сайентистом, они прорабатывают каждый там конкретный этап курса, допустим, да, что, как бы, чему здесь должен научиться студент, какой проект должен выполнить студент. Допустим, мы понимаем, что вот хотим, чтобы у студента в портфолио был проект про решение кейса с там анализом пробок, да, в Москве, вот, и мы для этого там находим датасеты, прорабатываем, а что нужно рассказать студенту, там, какие навыки он должен отработать, какой код он должен уметь писать и так далее. Вот, и, ну, как бы вообще методист, он работает, ну, как бы плотно вместе с экспертами, с авторами курса, там, ну, и как бы сопровождает вообще вот создание материала на всем его жизненном пути. Ну, и, конечно, потом, когда там курс уже запущен, там, студент учится, мы также смотрим за тем, как это проходит, там, что у студентов получилось, там, выучить, что нет, и там, в зависимости от этого, там, тюнем, настраиваем какие-то моменты в программе.
То есть, получается, в качестве сверхзадачи для курса ставится именно трудоустройство и прохождение под какой-то конкретный сет навыков, которые там необходимы такому среднестатистическому джуну по конкретной специальности, правильно понимаю? То есть, вот это ставится сейчас как некая задача для всего курса.
Да, это как бы основная задача. Ну, вообще, мы делаем наши программы, мы обучаем профессиям, то есть не просто там набору навыков или каким-то знаниям, там, как анализировать данные. Мы изначально дизайним все программы так, что основная цель — освоить новую профессию. И освоение, ну, новой профессии, как бы на этом пути всегда есть стадия инициации, да, когда вы уже устраиваетесь работать по новой профессии, и вы работаете аналитиком, и вы проходите испытательный срок. И тогда можно считать, что да, инициация состоялась, ну, как бы вступление в новую профессию свершилось. И это действительно основная задача обучения, что обучение — это способ, ну, вот, устроиться и пройти испытательный срок.
Угу. Ну, то есть, получается, достаточно такая прикладная цель. Слушай, я предлагаю сейчас немножко отойти от темы конкретно практикума и попробовать сначала посмотреть на всю систему образования в целом, обсудить какие-то общие такие положения. Начать предлагаю с какого-то личного опыта. Ну, то есть, у всех нас наверняка есть какой-то опыт взаимодействия с системой образования той или иной страны. Соответственно, у нас есть какие-то наверняка претензии к этому, ну, то есть, что-то, что хотелось бы улучшить. Поэтому я вот предлагаю начать такими достаточно большими мазками, поговорить о том, ну, вот, какой у тебя был опыт. Может быть, я что-то из своего расскажу, через что ты прошла в плане обучения. Возможно, помимо классической какой-нибудь школы, университета, есть какие-нибудь курсы, что-нибудь такое. А какой, значит, соответственно, у тебя опыт взаимодействия вот с самыми разными образовательными какими-то штуками?
Ну, начало моего обучения было довольно классическое, то есть у меня была довольно хорошая школа, вот, после чего я поступила в университет, и, ну, как бы здесь уже можно там начать придираться к системе образования, потому что я думаю, что у меня, как и у многих, поступление было, ну, как бы не очень осознанно, и скорее из позиции необходимости получить образование, вот, а не из позиции, ну, осознанного выбора и понимания того, как бы, зачем мне вообще это образование нужно, там, кем я хочу работать, как бы, когда тебе, там, 16-17 лет, да, то, как бы, об этом нужно задумываться, там, это нужно исследовать, и, как бы, там, текущая система образования, по крайней мере, на тот момент, было довольно мало каких-то предложений о том, чтобы, вот, как-то подростку, там, ну, профориентироваться, то, что это называется. Вот, и я отучилась в бакалавриате, и как раз в бакалавриате я столкнулась с таким, наверное, кризисом личным в плане своего целеполагания относительно обучения. Мне не нравилось, как бы, то, как нам преподаются дисциплины, вот, тем более на прикладной дисциплине я училась менеджменту, и, как бы, в 20 лет мне было совсем непонятно, зачем, ну, как бы, зачем нам читают какие-то курсы по управлению корпорацией, когда, как бы, к моменту, когда, наверное, предполагается, что я буду управлять корпорацией, я давным-давно забуду то, что мне рассказывали там в университете, и, ну, как бы вообще было много вопросов и к заинтересованности преподавателей, и практики совершенно не было никакой, вот, и, ну, после того, как я закончила бакалавриат и сдала диплом, я решила, что я не пойду в магистратуру, вот, и не пойду до тех пор, пока, ну, как бы, не разберусь вообще, зачем это нужно, как это работает, какие есть предложения на рынке, вот, и, собственно, пошла работать, и, наверное, это был такой мой, как бы, такой gap year, который растянулся на несколько лет, после чего у меня были, как бы, разные там пути того, что я пробовала разные там специальности, разные проекты, и, ну, примерно в то время я впервые познакомилась с форматом вообще онлайн-обучения, познакомилась через Курсеру, и когда я открыла для себя онлайн-курсы записи лекций с MIT, с Кембриджа, ну просто с топовых университетов. Я, честно говоря, была настолько поражена, что я решила, что я пойду работать в онлайн-образовании и буду этим заниматься, потому что, ну, это просто невозможно про это не знать. И, ну, мне тогда очень захотелось, чтобы у любого студента, у любого человека был доступ к лучшим знаниям со всего мира. Также, ну, как бы параллельно с этим у меня был свой собственный там поиск возможности дальше продолжать обучение, и в какой-то момент я пошла учиться дальше. Мне заинтересовала психология, и я как бы искала в России предложение по обучению клинической психологии, и я даже пошла учиться на второе высшее, на эту специальность, но как бы я в итоге там проучилась 2,5 года, и я ушла из университета. Потому что как бы, в возрасте, когда я проходила это обучение, я уже сильно больше понимала и вообще про образование, и про то, каким может быть хорошее образование, про то, какие принципы закладываются в образование, что мне было совершенно невозможно и очень больно сталкиваться с реальностью такого обучения. Тем более это стоило довольно большие деньги, если ну, там, смотреть на соотношение в плане просто твоей там, зарплаты и процента, который ты платишь на ежемесячное обучение вот, в этом университете. И поэтому я решила, что я не могу больше продолжать такое насилие. И, собственно, там просто я сейчас продолжаю заниматься тем, что я создаю курсы и уже делаю образование. И вот мы там, в частности, у нас как бы в команде вообще в практикуме довольно много таких травмированных высшим образованием людей. Вот, и мне кажется, это одна там из болей, которые, в принципе, нас объединяют, и которые мы там стараемся ее там залечить и сделать хорошее, правда, хорошее образование.
А вот какие бы ты основные болевые точки выделила в постсоветской системе высшего образования, скажем так? То есть какие вот основные моменты тебя, не знаю, больше всего раздражали? Может быть, ты видишь какие-то вот последствия этой штуки в студентах, которые к тебе сейчас приходят? Ну, потому что наверняка в зависимости там от специальности, не знаю, там, может быть, разные существуют, опять же, всякие болевые точки, не знаю, там отдельные болевые точки в технических специальностях, отдельные болевые точки там более гуманитарных специальностях. Понятное дело, что они отличаются, но вот какие бы ты основные моменты, вот если бы тебе сказали, вот сейчас можешь взять в свои руки высшее образование, поменять, что хочешь. Что бы ты поменяла в первую очередь, какие моменты больше всего тебе не нравятся вот в классической схеме, назовем ее так.
Я думаю, что первое, что мне пришло в голову, это оторванность образования современного от практики. И, ну, как бы довольно часто боль, про которую говорят, да, что студенты, приходя учиться, 4 года сидят за там университетской скамьей, не работая в компаниях, не работая в лабораториях, там, не выходя в поля и так далее, и превращаясь в таких довольно заточенных в свою там научную предметную область знаний людей, которые особо не видят того, как это происходит в жизни, и часто просто не показывается. Вот. Или просто изучение каких-то теоретических концепций в отрыве от там, конкретных практик применения, в отрыве вообще от потребностей рынка и того, чтобы там, эти ребята, которые пришли учиться, они потом умели бы вообще решать задачи на работе, чтобы они умели банально, не знаю, общаться с руководителем, там, понимать какие-то soft skills, да, про планирование времени, про там, уточнение вопросов, про там, способность реагировать на критику и так далее. Вот. Ну, то есть, если уж не говорить про там, hard skills, то про soft skills, например, этого в университетах вообще кажется практически, ну, мало где это, как бы этому уделяется внимание, хотя это тоже составляющая профессии, да, то есть там не только hard skills про профессию. И мне кажется, что как раз из-за оторванности от практики там студенты часто ищут какие-то возможности работать. Там, я сама уже на 3-м курсе начала работать. Мне как бы очень хотелось что-то делать в этом мире. Там у нас в команде тоже есть студенты. Вот, и я, ну, как бы эти студенты работают, уже создают какой-то продукт, и, ну, часто среди студентов уже есть запрос на то, чтобы идти и работать, и круто, если университет поддерживает это и дает знания, там, какие-то навыки так, чтобы студенты могли их сразу применять. Вот, второе, что бы я выделила, это ну, такая травмированность вообще системы образования и травмированность отношением, наверное, ну, университета как системы, как бы, с одной стороны, это несколько такая обезличенная и сухая, довольно жесткая система, которая часто от студента требует, там, требует того, чтобы он хорошо учился, того, чтобы он, там, не знаю, сдавал вовремя курсовые работы, всегда, вот, можно представить какой-нибудь, там, деканат, да, какое-то вот страшное нечто, которому ты вечно что-то должен, да, там, ты должен сдать, там, предметы, закрыть, там, зачетки и так далее. А, как бы, второй аспект вот этой травмированности, мне кажется, отношением к неудачам студентов, ну, как, в итоге это приводит к тому, что, например, студенты выпускаются с полной убежденностью в том, что, допустим, они совершенно не способны к математике, у них, там, в школе, там, ничего не получалось, у них в университете, там, их могли преподаватели, как бы, тоже утверждать, что, там, не знаю, они глупые или что-то еще. И, ну, как бы человек вырастает с ощущением того, что он не способен что-то понять, в принципе, он к этому не склонен изначально, и, как бы, ему лучше вообще в эту область даже не соваться. Хотя при этом, как бы, причина, там, может крыться в том, что просто ему, человеку, вовремя не объяснили хорошо. Вот, что не было какого-то опыта, когда, как бы, к студенту отнеслись терапевтично и не винили бы его за то, что он что-то не понимает, а постарались бы понять, а что именно непонятно, и как-то объяснить, возможно, подстроить объяснение под конкретного человека, ну и вообще дать какую-то надежду на то, что, как бы, в целом с этим можно справиться, да, и нет ничего страшного в том, что если ты не понимаешь, то есть, вот. И, как бы, даже если сейчас посмотреть на... там часто наших студентов на аналитике, то, как бы, многие из них вот так оказались травмированы математикой в свое время, при том, что математика для аналитики это не про какие-то суперсложные конструкции, да, какие-то сложные теоретические выкладки. Вот, по сути, это, ну, прикладной аппарат, там, да, он, конечно, не самый простой, но он посильный. И, как бы, вопрос в том, как это объяснить, там, сколько тратить времени на то, чтобы это освоить, но в целом это не какая-то невозможная, там, вещь, да, но многие, к сожалению, вот приходят с ощущением, что, как бы, там, нет, я не очень, как бы, у меня с этим хорошо, и вообще всегда были проблемы, наверное, я вот, как бы, я чего-то не догоняю, вот, а не то, что мне плохо объяснили. Ну и, как бы, третья, наверное, черта, которую я бы тоже назвала, это как раз следствие вот этих первых двух и то, что вот хорошо видно в контрасте, допустим, с американскими студентами. У нас на наших программах еще есть англоязычные когорты, и там учатся американцы. И американцы гораздо более требовательны к контенту. То есть они могут предъявить, что, как бы, ребята, я тут вообще-то учусь, да, у нас с вами равный контракт, вот вы мне пообещали то, что я там смогу что-то освоить, да, взамен на то, что я буду регулярно заниматься. То, там, да, я регулярно занимаюсь, но вообще-то здесь там плохо, например, объяснено, или здесь что-то не работает, да, и давайте-ка, ребята, вы тоже, как бы, подтянете этот момент, и, как бы, это подразумевает под собой, как бы, во-первых, равную позицию, да, в которой нет там такого супердолжествования, с одной стороны, или там чувства вины, это вполне себе партнерская позиция по отношению к образованию, и образование — это контракт, вот, а во-вторых, здесь есть ощущение, ну, как бы, веры и какой-то пассивности в том, что ты сможешь это заботать, что ты сможешь это выучить, и, соответственно, ты более управляешь вообще своим там содержанием образовательным и своей учебной траекторией, да, то есть ты можешь выбрать какой-то курс, например, если там брать американские университеты и американскую систему образования, то там вообще в целом, по-моему, ну, сложно представить университет, в котором не было бы курсов по выбору. Вот, то есть вся система, она подразумевает то, что, как бы, студент набирает себе курсы, там важно, чтобы ты набрал определенное количество кредитов, вот, но как ты эти кредиты там будешь запускать, у тебя, как бы, есть очень широкая возможность выбора изучать предметы, которые даже не имеют отношения к твоей основной специальности. Вот, и, как бы, но вот если смотреть на российскую систему образования, то у нас, по крайней мере, повсеместно такого еще нет. То есть есть отдельные университеты, в которых начинаются там возможности выбора курсов, но это пока что скорее исключение.
Ну, в целом, да, я с тобой полностью согласен. Я немножко могу поделиться своим опытом, потому что я сначала закончил школу в Украине, потом прошел через британскую систему образования, параллельно еще учился обратно в Украине на заочном, что, в принципе, понял, что бесперспективно достаточно быстро, и прекратил это ненужное занятие, потому что, ну, у меня изначально была мотивация исключительно, ну, корочку какую-нибудь дополнительную получить, никогда не знаешь, где пригодится. учиться. Не то чтобы я что-то там на заочном сильно делал. Но в целом я могу, наверное, тоже немножко сравнивать, в чем, да, особенность, по крайней мере, опять же, моего опыта именно в британской системе образования после школы, соответственно. Я, получается, закончил школу в 17 и как бы на год опережал. Ну, то есть я был на год старше, чем все остальные, когда я пошел поступать, потому что ты сначала там поступаешь в колледж, даешь те самые A-levels. A-levels — это набор предметов, которые ты учишь, их может быть там от 3 до 5, то есть ты выбираешь себе 3 или 4-5 курсов, которые ты учишь следующие 2 года. И по результатам экзаменов, соответственно, экзамены в конце года проходят, ты поступаешь в университет. Уже, получается, с этого момента начинается достаточно узкая специализация, и специализация как бы осознанная. То есть ты должен выбирать, какие конкретно предметы ты учишь. И то есть для меня было немножко таким шоковым состоянием, потому что у меня там в школе я только что учил 20 разных предметов, а теперь мне нужно 5. Я такой, типа, как? То есть, как вот, то есть, мне нужно все остальное там без всякой, без всяких трудов, рисования и прочих военных подготовок? Как это так вообще? Но, в принципе, я вот, опять же, оглядываясь назад, думаю, что это, наверное, правильный ход. И действительно, потом в университете то же самое происходит. Как ты сказала, да, ты можешь набирать разные предметы внутри своего курса. Это может достаточно сильно отличаться в зависимости от непосредственного от твоего мейджора. Ну, то есть, например, я вот учился на физика, и у меня не так много было выбора, потому что у нас были обязательные серии там основы физики, 2 больших курса, там по 40 кредитов, плюс основы математики, там анализ и прочая фигня. Это тоже обязательная штука идет. Ну, а потом можете выбрать себе там один из, то есть на там оставшиеся 20-30 кредитов можете себе набрать еще курсов. Поэтому там было как бы не так много свободы действия, как, наверное, кажется изначально, ну, потому что просто вот в точных науках ты как бы ты без основ физики, если ты учишься на физике, тебе никуда, без основ математики тебе никуда, то есть тебе нужен мат-аппарат, чтобы там дальше как-то разбираться. Но вот на других специальностях там действительно выбор может быть больше, и ты можешь действительно осознанно принимать это решение. Вот в университете, мне кажется, это особенно важно, потому что, опять же, в наших университетах, насколько я знаю, до сих пор могут быть там какие-нибудь обязательные курсы какой-нибудь там психологии, даже если ты учишься, грубо говоря, на какого-нибудь там физика, математика или так далее, тебе там историю какую-нибудь запихнут, по ней обязательно экзамен еще сделают, то есть размытие твоей специализации. С одной стороны, мне кажется, высшее образование уже должно быть, ты как бы определился, ты берешь специальность, ты должен по ней жестко педалить. Ты вот специализировался, пожалуйста, сделайте из меня специалиста в этой области. Зачем тебе какие-то дополнительные не относящиеся к твоей специальности совсем предметы, это как бы вопрос, наверное, опять же, не слишком осознанного использования наследия Советского Союза в плане образовательной системы. Так что, да, в целом я согласен, что, конечно, вот осознанность выбора и специализация, особенно вот в конце такого классического пути обучения, это очень важная штука. Ну и еще один момент я мог ответить, опять могу отметить. Он такой достаточно скользкий, но абсолютно нормальным, опять же, вот у меня в британском университете была ситуация, когда преподаватель, ну, такой там дядечка, лет там 50, после лекции может спокойно там выйти, сесть в свой Астон Мартин и уехать. Вот. Представить у нас такой университет достаточно сложно. Ну и, соответственно, это формирует как раз отношение преподавателя к ученикам. Опять же, не буду говорить за всех, я думаю, есть замечательные исключения, но у меня есть, опять же, непосредственный опыт общения с такими людьми, и я знаю много людей, которые как раз были травмированы вот этим отношением, что я здесь преподаватель, я бог, я получаю свои там 15 тысяч рублей, а вы, ничтожество, у меня сгниете за это. Такие, безусловно, есть, и они, к сожалению, до сих пор остаются на своих местах, но это уже как бы больше экономический, наверное, момент, чем какой-то образовательный. И то, что ты сказал, что есть непосредственная работа, вот этим, кстати, тоже западная система, она отличается, потому что у нас еще до собственно, до бакалавра тебя могли взять, и ты мог непосредственно работать над реальным проектом. Это входило в твое обучение. То есть приходит какая-нибудь там компания к университету, заказывает исследования, и студентов к этому привлекают. Так что ты непосредственно как бы вовлечен уже в работу, но при этом это часть твоего университетского обучения. Соответственно, если ты там пойдешь в постград какой-нибудь, это тоже может быть частью твоего исследования, когда ты работаешь не просто над какой-то виртуальной сущностью, которую тебе придумал твой научный руководитель и написал тебе сложную тему из множества слов в дипломе, а ты непосредственно работаешь над конкретным прикладным проектом. Ну вот это вот такие, наверное, общие мысли касательно высшего образования, из чего у меня возникает вопрос. А как ты думаешь, а нужно ли вообще в современных реалиях высшее образование человеку? Если да, то кому и зачем?
Ну, вообще образование, оно всегда было и сейчас является социальным лифтом. И как бы в этом плане совершенно понятно, почему все хотят получить высшее образование, и там не всегда ради самого предмета и специальности, а ради корочки, потому что просто без этой корочки тебе будет очень сложно найти хоть какую-либо там хорошую работу, хоть как-то изменить свою текущую жизнь, да, и подняться там как-то повыше по социальной лестнице. Вот, и в этом плане образование, оно очень важно, и оно и как бы необходимо, то есть, да, если говорить там в этих двух категориях, то это скорее необходимость. Другое дело, что текущая модель высшего образования, она была задизайнена там изначально для того, чтобы готовить научных сотрудников, которые будут создавать ноу-хау, которые будут там разрабатывать новые технологии, внедрять их в какие-то компании высокотехнологичные, то, как это сейчас переосмысляется. Но, во-первых, миру в целом не нужно так много научных сотрудников, а во-вторых, большему числу людей и студентов образование нужно для там, конкретных прикладных профессий, для того, чтобы можно было ну, как пойти на такие более-менее там, обычные работы, да, не научным сотрудником в какую-нибудь лабораторию, не знаю, MIT или при какой-нибудь там компании. Вот, поэтому и само образование, и высшее образование, оно должно быть немножко другим, да, и вот как раз там кажется, что пора уже там переосмыслить, каким должно это быть образование, чтобы оно, с одной стороны, закрывало эту необходимость в получении образования и в получении прикладного образования. Не было там ситуации, когда хорошее образование, там, оно стоит какие-то безумные деньги, вот, и есть всего лишь там небольшое количество университетов вообще в мире, да, в которых можно получить там хорошее образование, признанное и так далее. Ну вот просто как бы не всем такое нужно в этом плане, что нужно передизайнить. Вот.
Я вижу с высшим образованием, если честно, две такие большие проблемы. Одна из них, опять же, связана с постсоветским пространством. Ну вообще, да, считалось, что высшее образование по дефолту должно быть как бы почти у всех. Ну, то есть абсолютно нормальным вот в постсоветском мире всегда было, заканчивая школу, идешь поступать. То есть это даже никто, мне кажется, особо не задавался таким вопросом. В частности, как бы подталкивала к этому еще замечательная система, когда поступление в университет дает тебе какую-то отсрочку от армии, в которую никто не хочет идти. Вот это, мне кажется, такая фундаментальная проблема, с которой я не знаю, что можно делать. Но, наверное, что-то можно делать, да? Опять же, это уже скорее в политическом ключе лежит решение этого вопроса. Но, тем не менее, я не считаю, что высшее образование должно быть прям какой-то обязанностью человека. То есть высшее образование, у него есть конкретная функция. Вот, у него, если ты, и ты должен осознанно на нее пойти. А опять же, в наших странах зачастую идется для галочки, ну, из серии походил в университет, дотянул как-то там до троек правдами и неправдами, там пожил в общежитии сколько-то лет. Зачастую подход именно такой, и это как бы вообще дискредитирует всю систему вуза. Какое найти решение к этому, честно говоря, я не знаю. С другой стороны, да, есть еще такая штука, что, как мне кажется, за последнее время роль высшего образования сильно поменялась, потому что до совсем недавнего времени, до массового распространения интернета, как мне кажется, высшее образование всегда оставалось источником информации. То есть получить ту информацию, которую тебе дадут в ВУЗе, было крайне сложно. Информация была недоступна, информация вот там хранилась. Соответственно, что тебе давали в процессе высшего образования? Тебе давали какую-то информацию, тебе давали доступ к библиотеке университетской, тебе давали доступ к преподавателям, которые тебе что-то рассказывают. И, соответственно, тогда ключевой штукой, которую ты выносишь из вуза, была именно вот какая-то специфическая информация для твоей области. Если ты математик, это какая-нибудь там знание о математике. Если это ты там физик, знание о физике. Если ты там, я не знаю, литератор, тебе рассказывали там о литературе. А сейчас же, когда у нас доступ к непосредственной информации появился почти у всех, и сейчас там загуглить, что такое закон Ома, может любой человек, у которого есть телефон, и через там несколько секунд получить ответ и почитать статью на Википедии, доступ к информации становится не такой важной штукой. А на первые роли выходит навык работы с информацией. И вот здесь получается, что вузы в том формате, в котором они были раньше, являются неким атавизмом, потому что уже никого не удивишь тем, что смотрите, у нас такой набор книжек и такой набор знаний. Теперь нужно объяснить людям, как работать с этой информацией, потому что каждый дурак теперь имеет в кармане телефон, который может любое, то есть если он знает, что нужно поискать, он может это найти, получить об этом нужные знания. То есть, соответственно, знания перестают быть ценностью. Вот как с этим быть, я, честно говоря, пока что не знаю. И как, соответственно, трансформировать вузы в то, чтобы они переоценили, да, вот доступ к непосредственно знаниям, к умению управления этим знаниями. Вот что ты думаешь по этому поводу, вот, в контексте именно высшего образования?
Ну, вообще, я согласна, что как бы там сейчас действительно, ну, да, знания получить гораздо проще, но знания именно как, скорее, источник информации, да, и тут как бы нужно различать, с одной стороны, ты прочитал статью про закон Ома в Википедии, с другой стороны, ты ее осмыслил, и это знание как бы стало уже твоим внутренним, да, то есть ты сам, оно уже скорее стало пониманием, ты понимаешь там, зачем тебе нужно знать закон Ома, в каких ситуациях там, не знаю, тебе это важно применить, да, там, не знаю, начиная от сдачи экзамена и заканчивая какой-нибудь пониманием того, как у тебя проводка в доме устроена, да, и там, не знаю, можно лазить в розетку или нельзя. Вот. Ну и как бы сейчас, конечно, там образование должно, и оно постепенно трансформируется, на самом деле, в сторону, во-первых, навыка работы с информацией, да, то есть понимание того, что где мне вообще достать информацию, под какой конкретно запрос, как мне это использовать и так далее. И вот, например, если там на финскую систему образования посмотреть, там школьную, в частности, да, то это один из базовых навыков, которым учат в школах, вот, про то, как правильно пользоваться информацией так, чтобы она там тебе помогала. И я слышала даже такую спорную мысль, на мой взгляд, что условно, вот раньше в школах было нужно знать название всех столиц, всех государств, да, как бы зачем тебе знать это сейчас, когда ты можешь просто зайти в Википедию и это прогуглить, вот. Ну, как бы спорно, на мой взгляд, потому что, условно, когда ты слышишь какие-то новости по телевизору, было бы круто понимать там контекст, вот, и вообще там про какую страну речь, там про там какой-то исторический, географический контекст, но я думаю, что это нужно там детальнее поговорить с автором этой фразы, чтобы там, может быть, точнее понять, что он имеет в виду, но как бы в целом вектор такой, и как бы да, с ним нельзя не согласиться. Вот.
А вот по этому поводу у меня есть, извини, я тебя перебью, предложение, от которого, наверное, у преподавателей старой закалки просто волосы дыбом сейчас станут во всех местах. Но мне кажется, что на экзаменах, ну, когда ты, да, тестируешь там, в конце года, неважно, не в конце года, нужно разрешать студентам гуглить. Как ты к такому относишься?
Ну, очень положительно.
Ну, просто меня всегда удивляло, что, знаешь, когда там особенно, не знаю, приходишь на какое-нибудь собеседование, тебе говорят, выполнить это задание, но ни в коем случае не пользуйтесь Гуглом. Это же вообще не репрезентативно с точки зрения того, что ты будешь делать в будущем. Потому что умение гуглить, умение как раз вот работать с информацией чуть ли не фундаментально. Мне кажется, чем лучше, если человек не знает, как бы, если у него это не записано на его жестком диске в голове, или там нет какого-то знания в оперативной памяти, если он может, знает, где его достать и как потом им распорядиться, ну, блин, какая разница, пусть не знает. Ну, там, пусть он не знает столицы Никарагуэ, да? Но если он может быстренько нагуглить и понять, о чем речь, ну, в чем тогда разница?
Мне, наверное, как-то повезло в жизни с учителями, но еще в школе, там, на уроках физики, например, нам учитель разрешал пользоваться конспектами своими, и, по-моему, чуть ли даже не учебниками разрешал пользоваться, потому что там основное, что он от нас требовал, это понимание, просто понимание законов, понимание формул, понимание того, как это вообще используется, вот. А как бы, если там ты что-то забыл, ну, как бы, подсмотри, там, не проблема.
Если знаешь, где посмотреть, уже наполовину знаешь, правильно? По-моему, это такая штука, которую очень многие не приемлют, я до сих пор не понимаю, почему. Потому что, ну, в реальном мире у тебя всегда есть возможность что-то найти, узнать. И, собственно, у многих работа из этого состоит, да? Не будем сейчас пальцами показывать на кодеров, которые работают по Stack Overflow. Но такое тоже встречается и как бы работает, почему нет? Как бы тоже вполне себе навык.
Знаешь, я думаю, что это идет из предположения последовательно процесса формирования навыка, да, и как бы первая там ступень — это как раз знание там декларативное, да, что студент знает определенные там, не знаю, концепции, термины и так далее. Там следующий этап, что он там понимает, там, как это использовать, может это объяснить, и там еще там следующая ступенька, он уже может эти знания применять, и там, допустим, что-то там делая, не знаю, когда он пишет код или там, когда он что-то рисует и так далее, но что вот обязательно первый этап — это знание, и предполагаю, что как бы из этой предпосылки исходит такое сильное, как бы сильное внимание к знаниям, вот, но как бы эта предпосылка, она там формировалась там 50-60 лет назад, да, то есть как бы мир там поменялся, вот, поэтому как бы да, здесь нужно пересматривать просто подходы к проверке знаний, там, какие знания должны быть, какие нет, сколько внимания мы этому уделяем относительно там проверки знаний, там, формирования навыков, да, то есть, ну, как бы понятно, что там надо больше времени уделять там практике, отработке там навыков и так далее.
Ну и в принципе, да, еще тут вопросы, как это, оценки результатов тоже. Тоже важно, потому что зачастую оценка результатов привязана к итогу твоего образования. Но это, мне кажется, отдельная тема, на которую можно, опять же, наверное, сделать и отдельный подкаст, и не один. А я тогда предлагаю поговорить немножко о уже непосредственно, чем занимаешься ты в практикуме. С точки зрения как раз дизайна образовательного процесса, в чем заключается главное отличие онлайн-образование от образования, назовем его, да, классического, ну, то есть вот то, что мы привыкли видеть в школах и университетах. Понятное дело, ну, кроме части удаленного доступа, который как бы в названии указан, да, онлайн-образование, чем все-таки отличается вот внутри фундаментально то, что ты делаешь, от как раз классического образования?
Ну, если здесь говорить про сам продукт и сам процесс образования, то, наверное, такое первое большое заметное отличие — это скорость применения полученных знаний на практике, да, и скорость получения фидбэка на то, как ты применяешь там полученные знания, вот, и если там часто в классической системе ты там сначала полтора часа сидишь на лекции, потом там тебе дают домашку, ты приходишь домой, не знаю, открываешь ноутбук, там что-то начинаешь там кодить, вот, или в лучшем случае ты там, не знаю, кодишь на семинаре, то в случае онлайн-образования, в частности, там, платформы практикума в курсах по программированию, студент сразу же применяет что-то на практике, то есть он кодить начинает буквально со второй минуты взаимодействия с курсом, да, то есть ты только там зашел, прочитал условно приветственное там какое-то слово «Где ты?», вот, что сейчас будет, и там первая твоя задание — это написать код. И вот это как бы количество практики, оно дальше просто, ну, неизмеримо большое. То есть все обучение строится на том, что ты кодишь, ты постоянно что-то пробуешь, ты там совершаешь ошибки, ты их разбираешь и так далее. Вот. И, ну, платформа, там, на которой учатся студенты, задизайнена так, что и фидбэк на свой код студент получает сразу же. Там, да, это автоматический фидбэк, это фидбэк, который сгенерирован на основе анализа алгоритмического, что написал студент, то есть это преподаватель, который сказал, что там, почему у тебя ошибка, но, тем не менее, фидбэк получается довольно мгновенно, вот, и это позволяет довольно быстро корректировать самому студенту свои действия и то, как он учится, вот, это довольно здесь крутой момент, вот.
А вот как построено взаимодействие как раз вот преподавателя, или можно его назвать, там, не знаю, ментором, тьютором, как угодно, и с каждым конкретным учеником? Насколько я понимаю, у вас так искажена классическая роль, да, то есть у вас нет такого, что, ну, вот опять же, мне кажется, в том же университете и так далее, как правило, есть преподаватель, который противопоставляется на первом этапе ученикам. То есть основная задача — это воспринять то, что тебе расскажет там на лекции преподаватель. У вас же антагонистом ученику получается сразу как некая задача, некая такая практическая преграда из серии. Вот есть там задача, нужно там что-то закодить, нужно что-то там сделать, выполнить. Вот сразу такая практика. Как принималось вообще вот такое решение? Ну и, соответственно, чуть больше расскажи, какую роль играет вот непосредственно ментор в вашем процессе.
У нас есть наставники в обучении, мы это называем там командой сопровождения студента, да, то есть там есть наставники, есть там кураторы, есть преподаватели, которые помогают разбираться. Я сейчас не буду, наверное, вдаваться в подробности каждой из ролей, но там хочу подробнее, в частности, рассказать про наставничество и вообще как идеи, к которым мы этого пришли. Здесь можно различать такие разные моды обучения студента, то есть там один мод, и это то, как бы, что можно увидеть на бесплатной части нашего обучения, да, когда заходишь вот на платформу, как раз ты и там перед тобой, по сути, интерактивный учебник, в котором ты читаешь теорию и сразу же ее применяешь на практике, там что-то кодишь или отвечаешь на вопросы, или там проводишь тестирование там какого-то сервиса. А на платной программе у нас добавляется сопровождение, у группы студентов есть наставники, основная задача которых — это помогать студенту двигаться на его пути обучения, помогать разбираться с трудностями, и при этом как бы есть разные виды трудностей. Там есть условно, и там я не понимаю какой-то конкретный там, не знаю, кусок теории, да, или у меня не получается задача. Вот, и есть и там другого типа трудности, условно, там, я в какой-то момент, я уже там перестаю понимать, я вообще там, смогу ли я там затащить вот этот вообще большой кусок там полугодовой программы, там, точно ли мне подойдет аналитика, а вообще, как бы, что еще бывает в мире аналитики, там, какие компании, да, и это как бы еще и про, ну, такое инициация студентов и погружение их в профессиональную среду. То есть, по сути, там все наши наставники — это уже работающие специалисты, то есть там веб-разработчики, там инженеры по тестированию, там аналитики данных и так далее. И как бы это все люди, которые там, в частности, и на своем примере часто показывают студентам о том, что можно справиться с трудностями, можно пройти этот путь, и они помогают студентам его проходить. И как бы это вообще такая, наверное, не классическая и часто, может быть, не очень понятная для классического образования роль, да, которая вот она находится, с одной стороны, на границе, ну, возможно, между преподаванием, но при этом оно не про то, чтобы там затащить какой-то конкретный кусок контента, вот, и такое в чем-то такое тьюторство, да, или там профессиональная поддержка, такая профессиональная инициация.
А вот как принималось такое решение? Вот, на основе чего дизайнился именно такой подход? Почему именно его в итоге выбрали? Насколько я понимаю, ну, как бы это непосредственно твоя зона ответственности получается, да, как вот дизайнера образовательного процесса. Может быть, где-то это уже использовалось и приносило результаты, возможно, от каких-то других вещей вы отталкивались?
Знаешь, когда вообще мы там только собирали практикум и там собирали первый факультет и собирали практикум именно просто как модель образовательную, то там мы проводили довольно много ресерчей, там ресерчи рынка, там потребностей студентов и так далее, и в какой-то момент стало довольно четко понятно, что, ну, для студента, особенно для новичка, очень важную роль играет наставник, то есть особенно в начале пути, когда рядом с тобой есть человек, к которому можно обратиться там с какими-то трудностями, который там тебя поддержит, там может что-то пояснить и как бы там поможет провести через какие-то тернии, да, через которые сложно пробраться одному. Вот, и когда стало понятно, что как бы вот такая там поддержка, такое сопровождение, оно должно быть, там следующий вопрос был уже в том, окей, а там в каком конкретном виде, да, там какие конкретно там люди здесь должны там этим заниматься, там на какие вопросы отвечать, на какие нет, там какие роли вообще в команде сопровождения, и когда мы это дизайнили, из этого всего уже родилась там та система сопровождения, которая у нас есть сейчас, где у нас есть там вот наставники, про которых я рассказала, есть там преподаватели, которые помогают там затащить уже конкретные там теоретические вопросы какие-то, которые непонятно. Вот. Кстати, из интересных у нас есть еще, например, роль код-ревьюера. Вот, это на факультетах, где есть программирование. Вот, то есть веб, бэкэнд, разработчик, аналитик данных, data scientist. Вот, это как бы тоже живые люди, которые проверяют проектные работы студентов, смотрят, как они написали код, вот, и там дают свои комментарии по проектам.
Признаюсь, это просто провинившиеся где-то программисты, потому что читать чужой код — это же худшее, что может быть.
Да, там как бы такая армия код-ревьюеров. Слушай, вообще, ну, там, с одной стороны, код-ревью для человека, который делает ревью, это, во-первых, хорошая практика, там, чисто посмотреть, ну, какой-то такой насмотренности, а с другой стороны, это возможность отточить навыки, вообще, как бы, давать критику, оценивать чужую работу, да, и, как бы, например, если, там, уже рассматривать человека в плане его какого-то личного карьерного роста, да, то тоже становятся очень важны, там, те же самые софты, умения, там, допустим, грамотно, там, дать критику, допустим, там, своему, там, коллеги, если это код-ревью компании, там, своим подчиненным и так далее. Вот, и вообще у нас даже есть там школа там код-ревьюеров, там школа наставников, где мы как раз учим ребят, прокачиваем их по там таким вот навыкам.
А как вообще было принято решение отказаться вот от классической схемы с лекциями? Почему от нее ушли и как вы это компенсируете, за счет чего? Ну, то есть непосредственно, скажем так, накачку студентов конкретными знаниями, которые им потом пригодятся на практике.
Ты знаешь, мне кажется, это вот перекликается как раз с там, нашей предыдущей темой, когда мы говорили про то, что, условно, знания можно загуглить, да, и зачем там что-то выучивать, потому что часто, ну, как бы работа с экспертами, это, по сути, вообще материал, который они будут читать, он будет... рассказан там часто субъективно из их позиции, плюс здесь как бы есть всякие разные риски про там качество там подготовки экспертов, да, что мы раскрываем довольно много тем, значит, нужно много экспертов, там не все там будут рассказывать хорошо и так далее. И в этом плане, если мы можем сделать, ну и как бы написать здесь интерактивный учебник, да, и, ну, по сути, дать его на проработку студенту, а вот ценное вот это время эксперта потратить не на то, чтобы воспроизводить и так там какие-то истины или моменты, которые и так можно написать, там, да, написать вместе с тем же экспертом или привлечь там какого-нибудь еще в помощь автора, отредактировать хорошо, чтобы это был удобный текст, там, проработать с методистом и так далее. Вот, и в этом плане качество там итогового контента получается сильно лучше, чем если бы это читал, ну, просто читал эксперт на видеокамеру. Да? И в этом плане вот это ценное время эксперта можно тогда потратить на другое, например, на ту же работу со студентом в роли наставника, где ты можешь уже, ну и где как бы твоя вот эта субъективная позиция, твой субъективный опыт, он становится экстремально ценным, потому что это как бы то такая живая мякоть, да, которая... создает у студента там представление о профессии изнутри, да, то есть эксперт — это такое там, не знаю, окошко в там профессию, вот, и как бы лучше потратить время на это, и чтобы там эксперт, не знаю, там поделился своим опытом или там, мы это называем там, потравил профессиональные байки, вот, и как-то лично там пообщался со студентами.
А можешь поделиться какими-то результатами, которые вы уже достигли? Я, честно говоря, не знаю, как что можно оценивать, но у вас же наверняка есть какие-то KPI и для студентов, и для курса в целом. То есть как вот как сейчас результаты выглядят и как ты можешь их прокомментировать, может быть?
Мы смотрим, ну, то есть для нас здесь как бы важны метрики там, трудоустройства, вот, и мы там за каждым студентом из когорты, у нас есть там центр трудоустройства, мы помогаем студентам искать работу, вот, и мы следим здесь за каждым студентом, и пока видим, что там наши выпускники выстраиваются в разные компании. Например, из такого последнего, что я припоминаю, по нашим аналитикам есть ребята, которые там сейчас работают в Кулин, там, например, продуктовыми аналитиками. Вот, ребят, которые там устроились в Спортмастер. Ну, то есть мы видим, что ребята устраиваются, там, проходят собеседование, устраиваются работать, и, ну, как бы это довольно круто и ценно. И вот тоже из клевых кейсов у нас было даже пара человек, которые нашли работу, в частности, благодаря наставникам. Вот, то есть в какой-то момент наставники, там, общаясь со студентами, там, просматривая их работы, как бы, ну, то есть они учатся полгода, да, они уже более-менее, там, видят студентов. Вот, там кому-то присмотрелись и там пригласили пособеседоваться к себе в отдел, что как бы тоже довольно круто и ценно.
Хедхантинг на местах такой получается, да?
Ну да, как бы это, конечно, не by design, да, потому что, ну, как бы на наставников сильно меньше, чем рабочих мест, что понятно, но как бы это тоже одна из там целей такого профессионального нетворкинга, да, и вполне себе возможность там найти работу через там наставника.
А вот скажи, пожалуйста, а как с масштабируемостью этого подхода? Потому что мне кажется, что во многом вот те методики, которыми вы располагаете, они в первую очередь, опять же, возможно, я не прав, но мне кажется, что они во многом задизайнены как раз вот для программистов, для каких-то технарей, которые встречаются все время с какими-то практическими задачами, которые нужно вот там тем или иным образом решать. Но вы же сейчас практикум-то расширяете, у вас появляется сейчас там и английский, я видел, и на маркетологов вы будете учить. А как такие подходы масштабируются на другие специальности, возможно, на менее технические, и, соответственно, что в них нужно менять? Ну вот, адаптируются ли как-то подходы в зависимости от непосредственно специальности? На примере, может быть, вот ваших новых курсов, которые вы скоро либо уже внедрили, либо скоро будете внедрять.
Меняется, ну то есть каждый раз там собирая и открывая там новый факультет, собирая новую программу, мы по сути заново проходим все там этапы проектирования, и как бы очень важный этап — это исследование рынка, вот, исследование запросов, составление портрета выпускника вот по тем там знаниям, умениям, навыкам и там задачам, которые должен уметь решать выпускник, вот, так чтобы он мог пройти собеседование и трудоустроиться. Вот, и понятно, что от профессии к профессии это будет, ну, довольно сильно различаться, вот, и условно навыки, которые нужны там маркетологу, да, принципиально иные, нежели навыки, которые нужны там программисту, вот, а это значит, что и формат обучения, и формат отработки этих навыков тоже будет довольно сильно различаться. Например, менее там технические профессии, да, то есть маркетологи, да, как бы там большую роль играют софты, да, то есть умение объяснить свою мысль, умение презентовать результаты исследования, там, защитить свою идею, вот, или какие-то методологии, там, например, там, методологии исследования рынка и так далее. Банально просто, что там, тут уже не будет там платформы с программированием, да, но будет что-то другое, вот, там будет какая-то там, может быть, групповая работа, может быть, больше каких-то ситуаций общения с наставником или какой-нибудь там тренажер по общению, там тренажер по методологии. Во многих ситуациях мы даже садимся с факультетами и разбираем, там, как бы это можно было еще задизайнить, да, ищем какие-то форматы отработки различных навыков, там, soft skills, hard skills и так далее, и как бы это все собираем каждый раз под новую профессию. Вот. Ну а если там говорить про какие-то навыковые там истории типа английского языка, да, то там как бы тоже там свои совершенно там иные механики, там погружение в там речевой контекст и там, ну, как бы другие форматы, потому что другие цели.
Ну и, наверное, последний такой глобальный вопрос, который хотел бы я сегодня затронуть в нашем выпуске, к которому мы неминуемо шли, давай честно, обсудив сначала, да, текущую систему образования классическую, потом обсудив онлайн образование с точки зрения методологии, с точки зрения подходов, как они отличаются. Соответственно, тут вопрос, к которому мы неминуемо шли, а заменит ли, по твоему мнению, когда-нибудь онлайн образование текущую классическую систему? Если да, то как это будет происходить и как, возможно, будут развиваться события, ну, на твой взгляд?
Знаешь, я думаю, что как бы самое важное там, что происходит сейчас, это, ну, переосмысление вообще потребностей студента и переосмысление там цели образования, потому что, ну, в классическом формате оно там перестало работать, и кажется, что это видно прям уже, ну, вот совсем. Вот. И как бы в этом плане я думаю, что форматы, они будут пересобираться, и я бы здесь даже там не смотрела бы только категориями там онлайн-формата или там классического офлайн-формата, да, то есть тут скорее вопрос пересборки там целей образования и то, чтобы пересобирать программу так, чтобы студенты научались тому, что они должны научиться, чтобы там выполнять задачи там прикладные, будь это, не знаю, работа на рынке, будь это работа в лаборатории или там написание научной статьи, whatever, но как бы под каждую из этих задач, да, нужно по-хорошему переосмыслить, пересобрать вообще формат образования, чему мы учим и как это лучше все собрать. Вот. И я думаю, что со временем вообще образование, оно будет как бы двигаться по этому вектору, да, по вектору переосмысления, там, чему мы учим, и дальше уже в какой форме лучше это подать. Вот, ну и как бы кажется, первый очевидный этап, который и так там сейчас происходит, что вот можно не тратить время там на скучные лекции, когда их можно заменить, например, там какими-то хорошо, допустим, проработанными лекциями от ведущих университетов, да, и лекциями, которые, допустим, лектор в онлайне рассказывает лучше, чем лектор в твоем локальном университете, да, и можно как бы вместо этого студентам предложить себе просмотреть их в онлайне, ну просто потому что как бы цель, вот там, допустим, цель курса, она лучше будет закрыта там другим контентом, да, и давайте просто его строим и будем использовать. Вот там. Ну и как бы другой вопрос про то, чтобы уже там настраивать учебную среду так, чтобы можно было там комфортно вообще работать в разных форматах, в онлайне, в офлайне, там, в смешанном и так далее. Вот. Так что, ну вот, если там как-то кратко резюмировать, да, то я здесь думаю, что будет образование двигаться в сторону там, переосмысления потребностей студента и потребностей рынка, вот, а формат будет выбираться в зависимости от целей.
Я, в свою очередь, мне все-таки кажется, что в ближайшее время, по крайней мере, в технических специальностях, я вот опять же, я могу говорить только с точки зрения своего личного опыта, так как я учился, да, на физике, достаточно техническая все-таки специальность, мне кажется, что вот то самое классическое образование, оно... Ну вот я себе такую метафору придумал, что в принципе образование можно представить как такой, как шашлык, да, то есть есть некий шампур, это вот основа, которую тебе дают в, собственно, школе и частично в университете, опять же, мне кажется, это очень сильно зависит действительно от направления, как в более гуманитарных специальностях это происходит, я, честно говоря, не очень знаю, насколько там важна вот эта самая основа, но если мы говорим о технических специальностях, то понимание банальной математики, понимание какого-то, то есть инженерных там каких-то основ, той же физики, той же химии и так далее, зачастую это очень важная штука для формирования вот как раз инструментов в голове, которые затем рисуют для тебя картину мира, составляет ее. А уже потом, то есть когда у тебя появилась база, на нее можно нанизывать, да, вот эти вот самые куски мяса, которые являются каким-то набором прикладных навыков. И вот что в ближайшее время, судя по всему, будет активно меняться, об этом много кто говорит и подмечает, что в ближайшее время, скорее всего, вместо одной карьеры мы будем успевать проживать несколько карьер разных в течение жизни. То есть это значит, что человеку нужно будет быстрее учиться, быстрее адаптироваться к новым специальностям. И, соответственно, мне кажется, что как раз вот важность вот этой самой основы, на которую ты можешь нанизывать разные специальности, она возрастет. То есть мне все-таки кажется, что онлайн-образование, ну, по крайней мере, в текущем виде, не обязательно мы говорим про именно онлайн, что это нужно делать через удаленный доступ по ноутбуку, но вот, в принципе, вот этот подход такой более прикладной, мне кажется, он должен жить в симбиозе с как раз вот тем же высшим образованием, потому что они немножко про разные вещи. Мне кажется, все-таки высшее образование — это вот та самая база, на которую ты потом уже можешь нанизывать какие-то навыки. Да, ты можешь их нанизать много разных в течение времени. Ты можешь пройти, не знаю, сначала курс, не знаю, дата-сайентист, а через 7 лет эта профессия устарела, ты, не знаю, пошел каким-нибудь специалистом по аугментации человеческого мозга, потом ты пошел специалистом по натиранию обуви нашим владыкам-роботам, что-нибудь в этом роде. То есть... когда у тебя есть на что насаживать прикладные навыки, мне кажется, это гораздо проще. Мне кажется, что вот как раз многих, ну, то есть стейтмент многих, что вот онлайн-образование скоро заменит все на свете, и университеты станут не нужны, и школы станут не нужны, это не совсем корректно. Я понимаю, что как бы это не твой стейтмент, но вот я его часто слышу, тем не менее.
Да, я, ну, тут абсолютно согласна. Не думаю, что мы там перейдем в онлайн и совсем будем учиться в там VR-классах, вот, хотя как бы тоже есть такие идеи, вот, но как бы при этом и, ну, то есть в самом классическом образовании, там, высшем, да, там тоже есть элементы онлайн-формата, например, когда там студентам, ну, вот опять же, предлагается просмотреть какой-нибудь онлайн-курс с Курсера вместо того, чтобы прослушать лекцию, да, и там потом уже на семинарах там, с преподавателем, например, разобрать содержание. Вот, и мне кажется, что как раз мы будем двигаться тоже в этом направлении, как раз в грамотном смешении форматов. И, ну, как бы то, что может быть переведено в онлайн, да, в первую очередь, это то, где не нужно... Ну, то есть то, что проще всего перевести в онлайн, там тоже, например, там, ну, как бы научиться программированию, явно сейчас там есть возможности сделать это в онлайне, да, и, возможно, даже эффективнее вообще, чем в там, университете, вот, но, например, там какие-то более, ну, то есть ситуации, где нужно там больше, допустим, группового взаимодействия, да, или какого-то совместного там рассуждения вместе там с семинаристом, или там, где нужно больше личного контакта, там, дискуссионные какие-то форматы и так далее, это, ну, сложнее просто переводить в онлайн ввиду там различных технических ограничений, вот, и, ну, то есть пока что мы еще не умеем этого толком как бы делать, да, это как, ну, не знаю, ремоут, работа на удаленке и работа в офисе, да, хотя как бы работать на удаленке уже там многие компании умеют очень хорошо, вот, но вот образование пока что еще как бы, ну, не все, да, и многие форматы, ну, прям сложно переводить онлайн, поэтому...
Ну, как и с профессиями, слушай, шахтера сложно перевести на удаленку условно, да, сложно... долбить шахту, находясь дома. Ну и это такой, это очевидный пример, ну или там грузчика или еще чего-нибудь. Хотя сейчас этот костюм телеприсутствия с этим, с погрузчиком и все, управляй из дому, чего нет.
Слушай, ну есть, например, онлайн-курсы по там безопасности на складе, я там видела такие, да, как раз для грузчиков, вот, и, ну, как бы это...
Далее, готово.
Ну, то есть это компоненты профессии, по которым можно послушать онлайн-курс, да, но там, не знаю, условно, как, ну, конкретно физическое движение, понятно, что ты, ну, не отработаешь в онлайне, ну, и даже там, если как недалеко ходить, там тот же пример с медицинским образованием, ну, понятное дело, что там никакого онлайна, я думаю, что не будет, просто банально это, ну, как бы... очень сильно завязано на просто присутствие, там, физику, движение и так далее. Чего только стоят эти соревнования, там, китайцев, да, по тому, как они собирают эти маленькие суши, да, вот эти соревнования будущих, там, хирургов и нейрохирургов.
Окей, тогда предлагаю на сегодня закругляться. Мне кажется, у нас получился достаточно такой емкий выпуск, в котором мы много всего обсудили. Давай тогда... под конец, если кто-то заинтересовался практикумом, во-первых, кому туда стоит идти и что им для этого стоит делать?
Ну, я думаю, что можно для начала зайти на сайт практикума и там посмотреть, какие профессии у нас есть, чему можно поучиться, вот, и, ну, что важно и ценно, каждую эту профессию можно попробовать на ней поучиться бесплатно, вот, в каждой профессии есть, там, первые, там, бесплатные 20 часов обучения, вот, и, ну, как бы вообще довольно хороший опыт, как бы зайти и сделать такую себе небольшую профориентацию, да, и понять вообще, окей, я понимаю, из чего состоит профессия, подходит ли она мне, вот, и если меня зацепило, мне там стало интересно, то как бы дальше уже можно двигаться там в ее освоении. Угу.
Да, если что, ссылочки в шоу-нотах будут, как обычно, вы все знаете, куда идти. На этом тогда предлагаю на сегодня прощаться. Тебе большое спасибо, что пришла. Получилась, как мне кажется, очень-очень интересная беседа.
Спасибо, что пригласили.
Что ж, вот такой у нас вышел выпуск об онлайн-образовании. Мне кажется, что многие процессы и вообще, в принципе, штуки, связанные с онлайном, связанные с подходами, которые используются в онлайне, не только в плане формата какого-то удаленного общения, но и, в принципе, в альтернативных подходах, в изменении целей, которые преследуют текущее образование. Эти процессы, они происходили и без текущей ситуации с пандемией. Пандемия просто послужила таким катализатором, который ускоряет эти самые процессы и очень-очень их... высветляет на фоне всего остального, потому что онлайн-образование одна из таких индустрий, которая получила сейчас очень-очень сильный пинок по понятным причинам. Но, опять же, повторюсь, мне кажется, что многие из этих штук, они и так назревали, просто сейчас они получили вот этот самый буст за счет текущей ситуации. Также еще раз отмечу, что этот выпуск мы записали в партнерстве с сервисом Яндекс.Практикум, и у ребят есть еще два таких небольших объявления. которые, возможно, будут важны, особенно, опять же, в свете текущей ситуации, возможно, кому-то из вас окажутся полезными, потому что прямо сейчас в команду Яндекс.Практикума есть два направления, по которым активно ребята ищут вакансии. Первое направление – это наставники на английский поток на факультет веба. То есть, если вы веб-разработчик, и вы хорошо знаете английский, вы можете быть ментором, вы можете пойти по ссылочкам в шоу-ноутах посмотреть эту вакансию. Если она вам подойдет, можете на нее подаваться. Обязательно скажите, что вы пришли из подкаста «Теория большой бороды». Это не гарантирует вам, наверное, ничего, но, тем не менее, ребятам тоже скажет, что вот, смотрите, из подкаста пришли умные люди, и это, как минимум, о вас что-нибудь им расскажет. Также вакансии есть в команду маркетинга практикума. Ссылочки с описанием всех этих вакансий есть в шоу-ноутах. Если вас интересует какое-то из этих направлений, и вам нравится то, как себя позиционирует практикум, вы хотите попробоваться, проходите, пробуйтесь, говорите, что вы пришли из подкаста «Теория большой бороды». Также, конечно, я хотел бы поблагодарить всех тех, кто поддерживает мой проект на платформе Patreon. Если вы этого еще не делаете, но хотите, для этого всего лишь нужно пройти по адресу patreon.com/berdicast, выбрать тир, который содержит теорию большой бороды, так вы сможете непосредственно поддерживать именно теорию большой бороды, и за это получать дополнительные выпуски после шоу, если одного выпуска в неделю со мной вам по каким-то причинам мало. Отдельно хочу поблагодарить всех тех людей, которые подписаны на наш максимальный тариф, который дает доступ ко всему эксклюзивному контенту Бердикаст Плюс, а именно это слушатели Алексей Верхоланцев, Алексей Панфилов, Андрей, Артем Баулин, Артур Алиев, Богдан Пришедько, Владислав Михалев, Катрин, Григорий Якимов, Дмитрий, Денис, Дмитрий Сергеев, Дмитрий Гулый, Дмитрий Хван, Дмитрий Лапа, Евгений Кушнаренко, Евгений Бразгин, Иван Рубановский, Иван Каунов, Липфиц, Мишни Егор, Михаил Соколовский, Николай Панов, Мэтью Малахов, Александр Чайковский, Александр Фищенко, Сергей Бондаренко, Сергей Силаев, Сергей Селедько, Ярослав Почернин, Виталий Другак, Виктор Суриков, Владимир Гафонов и Владимир Ходаков. Хотите присоединиться к этим замечательным людям, проходите patreon.com/berdicast, там выбирайте тир Бердикаст Плюс. Ну и, как обычно, вы всегда можете поддержать проект, абсолютно не вкладывая в него ни копейки. Все, что для этого нужно, это чуточку вашего времени. Лучшее, что вы можете сделать, это пройти в приложение Apple Podcasts или же iTunes на вашем компьютере, найти там теорию большой бороды, зайти в раздел «Рейтинги» и поставить там количество звездочек, которые вы считаете подкаст заслуживает, а еще лучше оставить какой-нибудь отзыв, что помимо того, что крепко поможет подкасту быть еще выше в различных рейтингах и быть доступным большему количеству людей, также даст мне какой-то фидбэк, а фидбэк, как вы знаете, я очень люблю и ценю. Ну и, конечно же, подкаст выходит еще и на YouTube, есть отдельная YouTube-версия в виде видео, можете пройти на YouTube, полайкать его, покомментировать, потому что таким образом вы можете сказать алгоритмам: продвигай, пожалуйста, дорогой YouTube, это видео для новых людей. Ну и также YouTube-версией можно делиться с людьми, которые пока что не слушают подкасты, а так дать им простой и понятный способ начать это делать, пусть с YouTube, а возможно, потом они перейдут в аудиоформат. Но кто-то, я, например, знаю, включает YouTube-версию на телевизоре и слушает вот так вот с телевизора дома в условиях самоизоляции теорию большой бороды. На этом, пожалуй, все. Да пребудет с вами сила. До следующего четверга и пока-пока.